когда римские солдаты на смене Р разносили по всему свету культ покровителя воинов и спасителя мира Митры, то это не вызывает недоумений. Представление об одолевающем быка непобедимом солнце боге Митре и его деяниях, надо полагать, соответствовали уровню духовного развития человека толпы того времени. Но как образ Спасителя Христа с его чувствами и мыслями, с его проповедью, его одухотворенностью и его унизительной смертью мог пустить корни в гладиаторском мире? До людей чрезвычайно трудно донести плоды истины и любви, особенно плоды новые. Как же люди того времени смогли, пусть и не в совершенном виде, сохранить в течение первых веков высочайшее учение Христа, выражающее мораль шестого дня и вообще недоступное нравственному сознанию человека четвертого дня? Как такое могло случиться? Исповедание Бога, распятого римлянами как политического преступника, не имело шансов выжить даже десятилетия. Вконец затравленные могучим Римом, первохристиане в реальности не смогли бы сохранить не то, чтоб учение, а даже память о Христе. Для учения о спасении чрезвычайно важно, кто избран и кто будет первым. В Евангелиях есть несколько мест, где связываются два изречения Иисуса. О том, что много званых, но мало избранных, и о том, что последние будут первыми. В Гл. Хахматфе рассказана притча о работниках на винограднике, нанятых одни утром, другие днем, третьи вообще вечером, но получивших одинаковую плату. Вывод не тот, что всякий, кто когда-либо пришел на труд Божий, равен перед Богом, а тот, что пришедшие последними будут первыми, а пришедшие первыми, в первоначальном понимании, иудеи – последними. Объяснение такой несправедливости в Божьем избранничестве. Много званых, да мало избранных. В притче о пире Гл. Кси Матфея, царь, сделав брачный пир для сына, позвал званых гостей, но те не пришли, а даже зачем-то убили посланцев, пришедших их звать. Тогда царь изничтожил званых и позвал на пир всех подряд. Не все, кто пришли, избранные. Видя на пиру человека, одетого не в ту одежду, царь отправил его в ад. И у Луки, Гл. Ксив, есть рассказ о пире, ужине и о званых, которые не пришли. Тогда хозяин велел принести на ужин нищих, увечных, хромых, слепых. Лука предпослал притче вступления, в котором сказано, что не следует звать на пир тех, кто сами могут устроить пир и тем отблагодарить тебя, а надо звать нищих, увечных, хромых, слепых, которые ответно отблагодарить угощением не смогут. Здесь и ужин лишен сакрального смысла и мысль делать добро бескорыстно нужна в связи с притчей о пире. Мысль об особом достоинстве нищих, увечных, юродивых лежит в корпусе основополагающих установок христианства. Во всяком случае, они далеко не только объекты милосердия и благотворительности. И по заповеди блаженства, и еще по какому-то уже смутному, оставшемуся от древности сознанию, именно их есть Царствие Божие. Быть нищим, быть бродягой не просто похвально, но необходимо. Так и понимали дело те монахи в католических орденах, которые жили и проповедовали в нищенстве. Ту же изначальную струю чувствовали и русские странники. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные?» — учит Павел. «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвасталась перед Богом. Главное же, почему Бог избрал этих, ничего не значащих, но ставших христианами людей, в том, что Он возлюбил их от того, что они Христовы, а Христос Божий. Из текста первого послания Павла к Коринфянам ясно, что адресаты знали о том, что они немощные мира и гордились этим. Павел поддерживает в них их самомнение избранничества. Они и есть те последние, которые станут первыми в Царстве Божьем. Последние они и в том смысле, что последними пришли, и в социальном или физиологическом смысле. Они в последних рядах в обществе, но избраны Богом и будут первыми в Царстве Божьем именно потому, что в тех или иных отношениях нищие. «Вы немощные и несчастные», — говорит Павел, — «вы в потенции суть избранники Божьи, и чтобы быть такими на деле, вам осталось только правильно верить и жить так, как я учу вас». Через 19 веков после Павла марксисты возвестили миру, что наилучшими, избранными самой историей людьми являются неимущие. Успех этой проповеди был, как помним, ошеломителен. Многие люди превозносили фабричных рабочих. Да и сами пролетарии, в конце концов, стали считать себя кем-то вроде избранного народа. Для трезвых же наблюдателей они как были, так и оставались такими, какие есть. Вот что писал во II веке о первых христианах Цельс. «Кто грешник? Говорят они, кто неразумен, кто недоразвит. Попросту говоря, кто негоден, того ждет Царство Божие». Цельс рассказывает, что Иисус, по их преданиям, был некрасив и мал ростом, что для людей античности было пороком. Ориген, живший примерно в то же время, что и Цельс, приводил слова Иисуса, не вошедшие в Евангелие. «Из-за слабых я был слаб, из-за голодающих голодал и из-за жаждущих испытывал жажду». Быть религией для обездоленных, несчастных, обиженных жизнью, считается свойством особенно возвышенным и возвышающим. Милостыня – одна из основ христианского дела спасения. Открывать приюты для сирот, подавать нищим, жертвовать на бедных и прочее – истинно христианское дело, которое непременно зачтется. Возвышенно романтический взгляд на милостыню, нищенство, бродяжничество и убожество зародились в среде, где провозглашалось, что именно отверженность – нищета. Социальная и прочая обездоленность и обиженность есть наивысшее достоинство, есть убогость, знак Божий, заранее обеспечивающий первые места в Царстве Божьем. Надо полагать, что в среде этой многие слова Христа понимались по-своему. Кто соль земли и свет мира? Кто блаженны, то есть избраны к блаженству? Это нищие и нищие духом. Это те несчастливые, которые плачут, плачущие, это те беззащитные, которых давят, которые не в силах дать отпор, кроткие – это те, которых изгнали за сказанные сильным мира слова, за дерзкие речи, изгнанные за правду, это те, которые, материально поддерживая нищих, подают милостыню, милостивые. Из 9 заповедей блаженства Нагорной проповеди 6 ставят на пьедестал тех, кто оказался на последних местах среди людей. Стремление этих людей возвысить себя понятно. Другое дело, каково достоинство таких стремлений. Когда бедный сетует на богатого, то с одной стороны претензии его справедливы, а с другой стороны им движет обида, чувство, гасящее духовную жизнь. Когда же нищий, именно потому, что он нищий, возвещает себя избранником Божьим, то в основе его самомнения лежит темное стремление, выражающее низменность его души. То же темное стремление, та же духовная низменность лежит в основе стремления к самовозвышению без даря перед талантом или умельцем. Горбуна перед атлетом, невежды перед ученым, плебея перед аристократом, слабовольного перед сильным, нищего духом перед богатым духом. Кто ни разу не слышал нарочитый смешок плебейской надменности, исходящий от в чем-то ущербного человека, при случае считающего, к удивлению, себя выше? В низинах общественной жизни темные душевные стремления, если и не шире распространены, то обретают особую силу низменности. Явление это только на четверть социальное и бытовое, а на 3/4 иррационально-душевное. Обычно оно проявляется из-под тишка, но бывают времена, когда оно начинает утверждать себя открыто и властительно. Вот еще свидетельство Цельса о той эпохе первохристианства, которая привычно идеализируется. Примечательно, что Цельс описывает современное ему явление без его христианской принадлежности, не предполагая, что оно может иметь хоть какое-нибудь значение в будущем. Многие безвестные личности в храмах и вне храмов, некоторые даже нищенствующие, бродящие по городам и лагерям, очень легко, когда представляется случай, начинают держать себя как прорицатели. Каждому приятно и удобно заявлять «Я – Бог» или «Дух Божий» или «Сын Бога». Я явился. Мир погибает, и вы, люди, погибнете за грехи. Я хочу вас спасти. И вы скоро увидите меня, возвращающегося с силой небесной. Блажен, кто теперь меня почтит. На всех же прочих, на их города и земли я пошлю великий огонь, а кто послушается меня, тем я дарую вечное спасение. К этим угрозам они вслед за тем прибавляют непонятные, полусумасшедшие, совершенно невнятные речи, смысла которых ни один здравомыслящий человек не откроет. Цельс не слишком вникал, что к чему, но рассказывал живописно и психологически достоверно. Читая его, с ужасом начинаешь понимать, что вероучение и жизнеучение Иисуса начало распространяться и, что важнее всего, пустило исторические корни, как грубое суеверие. Среди немощного и невежественного люда, обуянного низменными душевными стремлениями, которыми люди эти компенсировали свою убогость и ущемленность. Одновременно с нищенским были, конечно, были и другие формы и строй исповедания первохристианства, но эти более достойные формы, повторю еще раз, никогда не стали бы массовыми движениями и исчезло бы, как исчезали множество других глубоких учений, религиозных течений и сект. Общественные телесно нищие и нищие духом – вот та грязь, в которую брошено семя и которая произрастила его. Звездочка, грязь эту с течением времени перетолковали и придали блеск духовного действия. Звездочка, Фром пишет, первоначально понятие Христа раскрывалось через догмат усыновления, утверждавший, что Бог принял человека Иисуса в качестве своего сына, иными словами, что страдающий и бедный человек стал Богом. В этом догмате нашли свое религиозное выражение революционные надежды и стремления бедных и униженных, то есть наших нищих духом. Это та стадия распространения христианства, в которой они играли ведущую роль. Ужасное видение о нищих духом, взявших на вооружение и сохранивших в истории одно из высочайших движений духа в человечестве, поначалу подавляет так, что не хочешь этому верить. Но чем дальше думаешь, тем более убеждаешься, что видение — это не мираж, что на одном из первых этапов зарождения христианства произошло нисхождение высокой одухотворенности в низменную стихию всякого рода нищих. Без такого нисхождения с вершины на дно, нисхождение, видение которого так ужасает душу, новое учение, наверняка, не укоренилось бы в массах, не выжило бы на почве языческой жизни, не взошло бы и не расцвело. Иисус сам был бродячим нищим, гонимым, людьми Ирода Антипы ему негде было приложить голову. Погиб он позорной смертью раба. И окружение его – блудницы и мытари. И жил он в какой-то религиозно-экзотической стране Иудея. А в лике его – любовь, и почему-то исключительно к отверженным, ненавидимым, падшим, презираемым, слабым, больным. О чудесах Христа. Он не передвигал горы, не побеждал чудовищ, не воздвигал за ночь крепости, не затмевал солнце и прочее. Из традиционных чудес он единожды, и то случаем, укротил бурю на озере. Да еще воскресил брата Марфы Лазаря, которого сам знал и любил. Было 2-3 случая самоисцеления, прикасавшихся к нему, и несколько случаев исцеления в награду за веру. Остальные же 30 случаев – это либо исцеление всяческих несчастных, душевнобольных, изгнание бесов из человека, глухих, немых, слепых, глухонемых, слепорожденных, сухоруких, расслабленных, одного лунатика, 18 лет согбенной женщины, раздутого водянкой и несчастных из несчастных, прокаженных. Либо это благодеяние беднейшим, насыщение тысяч голодных хлебами, превращение воды в вино для нужд тех, которым его не хватало даже на свадьбу, воскрешение единственного сына несчастной одинокой вдовы. В качестве объектов чудес Иисуса Евангелие демонстративно предпочитают обиженных природой или судьбой. Одним этим Иисус более всего рисуется покровителем последних общества, своим божеством для них. Такой герой вполне подходил на роль избавителя, спасителя нищих. К тому же спаситель этот, в отличие от воина-спасителя Митры, не требовал суровых инициаций, предполагавших физические достоинства и умение терпеть и жертвовать. Спасение он обещал за даром, по избранничеству. Но спасение от чего? Исследователи истории христианства обычно указывают на дуализм в представлениях о мире людей первых веков нашей эры. Избавление такие люди должны были искать от власти темного начала телесного мира, от сынов тьмы, от злого духа. Но такое избавление не показалось бы Цельсу бессмысленным, сбивчивым и пустым. Спаситель для людей того сорта, о которых мы говорим, это, видимо, не столько ротоборец со злом, сколько даритель или раздаватель блаженств жизни. Пафос избранничества последних психологически требует пристрастия воображения к картинам будущего блаженства. Величие для нищего, житие в раю земном. духовное нищенство во все века носит в себе мечту блаженствования. Описание рая того времени известно ученым. Один из них приводит содержание широко распространенного среди христиан рубежа двух первых веков апокалипсиса Петра. Автор стремится произвести впечатление за счет красочных сравнений и эпитетов. Тела праведников белее всякого снега и краснее розы, свет сверхяркий, волосы подобны венку, сплетенному из пестрых цветов или радуги. Рай наполнен красками, ароматами, лучами солнца, а сами обитатели рая так красивы, что их красоту даже нельзя описать. Трудно представить, сколько зла в действительности принесла эта растленная и противодуховная мечта блаженства. Когда христиане убивали, унижали, гнали других, то возвещали, что это во имя Христа, а в действительности за свой воздушный шар блаженствования. Сколько общеисторических и личнодушевных несчастий на счету этой возвышенной мечты. Сколько зла лицемерия, мистической хитрости во спасение, спасения не души человеческой, нет, а ее самой, этой мечты. Сколько всяких соблазнов, разнообразных суеверий, обольщений черным как белым принесла она людям. И по делам, райская идея, идея человекобожеская. Она зовет человека и его душу к праздности, к стоянию, к стагнации в работе духа. Разумеется, что наибольшее и наипрочнейшее впечатление на нищих первохристианских времен должно было произвести библейское сказание о том, что рай этот уже когда-то существовал, и человек жил в нем. Причем человек этот напоминал кого-то. Он не стеснялся наготы своей, не различал добра и зла, но вдосталь вкушал вкусных плодов. Глубокомыслие рассказа Библии и по прошествии веков многим ни к чему, но то, что Адам и Ева жили в Эдеме до того, как были изгнаны Богом, имело основополагающее значение. За что изгнаны, не столь важно. Важно то, что без какого-то грехопадения все всегда жили бы в раю. Вот пункт смычки низов язычества с Библией и пришествием Христа. Наисовершеннейшее и чистейшее бытие потребления плюс хоровое пение с ангелами. Вот тот рай, ради осуществления которого принял муки Бог Сын и к которому развивается человечество по воле Бога. Так поняли первые человекобоги нарождающегося адамического человечества христианского типа. Чувства восьмого лица богочеловека были восприняты ими в качестве показателя их избранности и божественного достоинства. Их религиозный экстаз зиждился на воодушевлении мечты райского блаженствования. Жить в человекобожеском раю – идеал жизни во все времена всех нищих, богатых и бедных. Переживание идеала материального потребления – мечта безграничного потребления, социалистического или капиталистического. Обуявшие людей большого отлива в Хохвеке идет сквозь века в продолжение той мечты, которой вдохновлялись человекобоги первохристианских времен. Собственно, из таких людей состоит сегодня выродившееся адамическое человечество христианского типа и европейское, и североамериканское. Изживание человекобожества, предусмотренная на пути замысла мистическая задача большого отлива адамического человекобожества. Это не дело рук человеческих. Изживание человекобожества для североамериканского человечества есть необходимое условие второго воплощения, если угодно, второго пришествия восьмого лица в мир. Условие это не может быть выполнено без целенаправленного и многостороннего усилия земного человека, пусть и самоубийственного.